Добрый вечер. В Москве и в Тель-Авиве сейчас 20 часов, и уже начался праздник Симхат Тары, праздник окончания чтения Тары, и сразу начинается новый цикл, закончился один цикл, начинается другой, и ты начинаешь думать, что чудеса действительно случаются. Именно в праздник окончания цикла, 2 года назад, юг Израиля был атакован варварами, устроившими резню в кибуцах. 1200 человек были убиты, 251 угнаны в тоннели газа. Ровно спустя 2 года, в канун праздника Симхат Тары, оставшиеся живые, 20 живых заложников вернулись домой. Плюс останки 4 заложников из 29, которые ждут захоронения в своей земле, в Хаарец. Часть израильских войск уже выведены из газа. Жители сектора возвращаются домой, где мало что осталось, кроме разбомбленных домов и могил под ними. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о том, что двухлетняя кровавая война, унесшая жизни десятки тысяч человек, завершена, сказал он в ходе своей речи в Кнессете в израильском парламенте. Сегодня же начался саммит двадцатки в египетском Шарм-эль-Шейхе, который должен закрепить заявление Трампа подписями лидеров стран региона, Европы и Турции, а также определиться с будущим в секторе Газа. В Египте Дональд Трамп сказал, что Газа будет демилитаризирована, Хамас будет разоружен, и Газа будет отстроена. Но кто будет демилитаризировать Газу? Кто будет разоружать Хамас? Как конкретно это все будет происходить? Кто будет во главе Газы? Что произойдет с теми хамасовцами, которые там еще остались? Что будет с оружием и с ракетами, которые там еще есть? Короче, все пока совершенно непонятно. Можно ли говорить о том, что война действительно закончилась? Тоже не очень понятно. Во всяком случае, ровно это мы сегодня будем обсуждать с военным аналитиком Давидом Шарпом. Давид, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
И с медиа-менеджером, автором новостного телеграм-канала Коля Ходашот, то есть все новости, это игра такая слов, Михаилом Гуревичем. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, как самое.
Хак смех. Итак, первый мой вопрос. Скажите, что сейчас происходит вот в Израиле? Я все время следила, все ведущие американские каналы вели стриминг с площади заложников и с трасс, где израильтяне встречали автобусы, машины Красного Креста, в которых везли заложников. И выложены были видео, мы сейчас тоже вам их покажем, встречи заложников со своими семьями. Конечно, вид Рома Брославского, это совершенно ужасающий. Молодой парень, красавец, превратился просто в какой-то в живую боль, я вот так бы сказала. Так вот, скажите, что происходит сейчас в Израиле?
Ну, наверное, давайте я начну. Значит, с утра все израильтяне просто сидели в своих телефонах. И вот я с несколькими знакомыми говорил, которые пользовались общественным транспортом, и они все рассказывают, не сговариваясь, одну и ту же картину. Люди смотрят в свои телефоны, громко что-то восклицают, объясняют своим соседям, что происходит. Кто-то громко, опять же, вопрошает, а где уже, кого отпустили? Ему объясняют, и это просто что-то такое невероятное. Просто весь день, особенно утром, люди следили за тем, кого, в какой последовательности, в какую больницу отпускают, перевозят. Вот их встретил Красный Крест, после Красного Креста их передали представителям армии, после представителей армии они доехали, встретились с родственниками в центре Рим. Это вот рядом как раз с тем самым фестивалем, где происходила резня, построили специальный комплекс по приему заложников, который работал в рамках всех вот этапов освобождения заложников. Потом, когда их на вертолете уже везли в больницы, где их ожидали специальные палаты. Многие из них, кстати, футбольные болельщики. Дело в том, что сегодня освобождали парней, молодых парней, которые болельщики, как любые болельщики. Кто-то из них пролетал над родным стадионом, кто-то из них специально оборачивался в флаг Израиля и флаг своей любимой команды. Потом появились кадры встреч с родственниками уже там в больницах и звонки, например, был там один из заложников, пообщался с любимым исполнителем, и они вместе по телефону спели ту самую песню, которая держала его в себе в 2 года плена, которая позволяла ему остаться человеком и не сойти с ума. Это совершенно невероятное ощущение. Я вот для как бы сравнения вспоминаю вот эту песню «Дайейну», когда во время Песоха мы поем песню «Дай Дайейну», нам бы хватило. И мы говорим Господу, спасибо, нам бы хватило и этого, но проказни египетские, что нам бы хватило и этого, но ты еще сделал вот это. Нам бы хватило и этого, но ты сделал вот эту. Ну и нам бы, в общем-то, хватило. Вот такое ощущение было сегодня, что вот какое-то такое пасхальное ощущение. И, конечно, визит Трампа, вот этот пролет его над побережьем Тель-Авива, где было выложено большими буквами «Спасибо». Соответственно, вся трасса от Тель-Авива до Иерусалима. Я вот сейчас нахожусь в студиях 9 канала, как раз она в предместьях Иерусалима, и она действительно все в флагах вокруг. Вот вся трасса в флагах, везде на больших транспарантах «Спасибо, Дональд Трамп, вы наш победитель, вы наш Нобелевский лауреат». И выступление Дональда Трампа в Кнессете, мне кажется, это такой был момент триумфа для Дональда Трампа. Я не знаю, где бы еще он получил такой прием. Точно не в Конгрессе, а в любом другом парламенте мира вряд ли бы такой прием для него значил то, что он чувствовал сегодня в Кнессете, где действительно просто какое-то религиозное единение, какое-то единство и признание, и признательность евреев не только Израиля, но и всего мира за то, что он сделал. И все вот вместе, и плюс Симхат Тора, праздник, который действительно, с одной стороны, знаете, для русских евреев Симхат Тора отдельная, как бы, имеет традицию. Всегда почему-то в Москве в синагоге значит, Спасо-Глиническом, да, когда-то улица Архиповой, значит, праздновали именно Симхат Тору. Вот это прям такой был главный праздник. Вот, и 2 года назад, как вы верно отметили, это был ужасный день, а сегодня мы начинаем этот день совершенно невероятных эмоций, которые 2 года назад и год назад мы просто не могли себе. Это невозможно было неделю назад. Представить, что 20 заложников отпустят в один день, это просто было невозможно 3 дня назад. У каждого израильтянина есть друг, который ему говорил, нет, Хамас что-то сделает, Хамас просто так не сдастся. Они, правда, не сдались. Они не передали все тела погибших. И эта история не завершена. Только 4 тела, вот буквально несколько минут назад, были переданы представителям армии. 24 заложника еще не вернулись в землю Израиля. Это, знаете, не будет радостный момент. Да? Они не вернутся, к сожалению, живыми, но это будет окончание истории. До тех пор, пока их не похоронят ни для семей, ни для нас. Вот эта вот ленточка желтая, она продолжает быть актуальна, пока каждый заложник не вернется домой живым или мертвым. К сожалению, теперь мы ждем 24 человека погибших.
Спасибо. Давид, насколько я понимаю, создана международная комиссия, которая должна будет, если хамасовцы не передадут все тела погибших заложников израильской стороне, чтобы они были, как положено по закону еврейскому, чтобы они были похоронены в еврейской земле, что эта комиссия будет помогать разыскивать. Вы что-то знаете об этой комиссии? Это международная комиссия, это арабская комиссия, это палестинская. Кто вообще этим занимается?
Есть такой механизм, он создан. Проблема носит, насколько я понимаю, двоякий характер. Во время интенсивных боевых действий хамасовцы, естественно, очень опасались утратить свой актив. Актив – это живые заложники, актив – это тела убитых заложников. Тела убитых заложников, естественно, хранились в разных местах с соблюдением секретности. Были и до сих пор есть те, кто за них отвечали со стороны Хамаса и других террористических организаций. И по ходу боевых действий, как можно судить, некоторые из них были уничтожены, в каких-то местах, возможно, имели место разрушения. И оказалось, что связь с некоторыми боевиками, которые отвечают за хранение тел, утрачена, эти боевики уничтожены. Где точно находятся тела, Хамас не всегда знает. либо в некоторых случаях делает вид, что не знает. События вот нынешнего дня наводят на мысль, что Хамас пытается искусственно придержать возврат тел. Обратите внимание, 20 живых заложников, впрочем, с ними связь, естественно, не терялась, здесь все понятно, были возвращены единовременно. Из 28 они должны были вернуть все 28 в один день. Согласно договору, вернули всего 4, то есть не 15, не 20, всего 4. И это наводит на мысль, что Хамас пытается сохранить у себя определенные козыри, хотя это далеко не такие весомые козыри, как живые заложники. Однако в Израиле, в Соединенных Штатах и посредники понимали, что наряду с вот этим желанием придержать и, возможно, нарушить соглашение, у Хамаса есть кое-какие объективные трудности. То есть они в некоторых случаях не знают, где тела. И парадоксальным образом израильская разведка в некоторых случаях может знать лучше, где Хамас находит, где находятся тела. Удивляться этому не стоит. Во время войны Израиль, насколько мне известно, детали я, естественно, не знаю, но насколько мне известно в общих чертах, во многих случаях Израиль очень хорошо знал, где находятся заложники живые и где находятся тела. В ряде случаев заложники были освобождены или тела найдены. Почему не были освобождены силой другие? Ответ здесь достаточно прост и одновременно сложен. И силовые операции по освобождению заложников целесообразны только тогда, когда они имеют огромный шанс на успех вытащить людей живыми и не понести потери. В противном случае это смерть заложника почти наверняка, и такого рода действие лишено смысла. Оно разве что не лишено смысла, если заложнику грозит немедленная опасность, немедленная непосредственная опасность. Поэтому в сложнейших условиях на территории противника, когда противник был готов, террористы были готовы убить заложника в любую секунду в случае опасности, эти действия не предпринимались, но информация была у многих. И поэтому сегодня, когда Хамас где-то делает вид, а где-то в самом деле искренне не знает о местонахождении тел, израильская разведка передаст вот эти самые сведения, иногда конкретные, иногда в общих чертах, некому международному механизму, который создан с участием арабских, мусульманских стран, возможно, представителей ЕС. Тут не совсем понятно, кто в нем состоит. Естественно, вне пределов Газы в нем состоят и американцы. И вот эти люди должны будут отправиться при том или ином участии Хамаса в согласовании с ним на указанные места и в буквальном смысле копать, разыскивать по информации Израиля. Там, где Хамас сам знает, естественно, никакой нужды в этом механизме нет. Однако в общем и целом есть нужда наблюдения за тем, чтобы Хамас соблюдал условия договора и вот этого первого пункта плана, который подписан и притворяется в жизнь. Последующие пункты – это особенно важный момент, но мы до них еще не дошли, и тела должны быть возвращены. К сожалению, из того, что я слышу в Израиле, причем те, кто имеют отношение к этим обстоятельствам, испытывают определенный пессимизм по поводу того, что все тела будут возвращены, тем более в короткий срок. То есть есть опасение, что как минимум часть тел – однозначная цифра, то есть не двузначная цифра. Вот то ли по объективным обстоятельствам, то ли из-за желания Хамаса в буквальном смысле оставить у себя козырь, с этим будут существенные задержки. Хочется надеяться очень, что посредники, что Соединенные Штаты и Израиль найдут существенные инструменты влияния, воздействия на Хамас, по крайней мере с тем, чтобы кроме тех случаев, где есть объективные сложности, никаких задержек не было. Как сказал очень правильно Михаил, и я с ним полностью согласен, для израильтян возвращение и погибших – это особенно важный момент. Я правда считаю, что ради возвращения погибших, это очень принципиальная ситуация, нельзя существенно рисковать живыми. Это во всем, что касается сделок, но тем не менее это не отменяет факта. Вернуть погибших необходимо. Хамас обязался сделать это. Для этого должны быть предприняты все усилия всех заинтересованных и вовлеченных сторон.
Давид, спасибо. Михаил, давайте мы объясним для российских слушателей, почему в Израиле так важно вернуть погибших в землю Израиля. Ведь в Советском Союзе миллионы людей были пропавшие без вести. Как мы знаем, во Второй мировой войне до сих пор раскапывают, находят останки в лесах тех, кто стал пропавшими без вести. Пропавшие без вести были во время двух чеченских войн. И сейчас в эту страшную украинскую войну, которую развязала Россия, которую она ведет в Украине, тоже сотни, если не тысячи уже пропавших без вести. Кто-то подсчитал, что там больше 10 тысяч, но понять уже совершенно невозможно, поскольку российские власти бесконечно секретят все эти данные. Почему это так важно для израильтян?
Во-первых, начнем с того, что вообще тема заложников, это тоже важно для израильтян. Еще в древние, в средние века там у нас была так называемая, есть традиция, пидьон швуим, то есть выкуп заложников. К сожалению, вообще попадание в заложников – это традиционная еврейская история. Знаете, можно устроить погром, а можно взять заложников, и когда там кто-то должен, например, там еврейским ростовщикам, там еще кому-то, то зачем возвращать деньги, если можно продать заложников и таким образом вернуть долг. Так вот, евреи традиционно в еврейских общинах собирались деньги на выкуп заложников. То есть вообще, в принципе, вот эта традиция спасения заложников, борьбы за заложников, это наша религиозная, можно сказать, национальная и религиозная традиция. Это что касательно заложников в целом. Что касательно возвращения каждого человека. Напомню, что главный отличие, например, еврейских памятников Холокоста от других заключается в том, что у нас нету безымянных памятников. У нас, в принципе, главный музей Холокоста, да, у каждого человека есть имя, Яд Вашем, имя. Соответственно, и главная задача сохранения памяти Холокоста – это определение имен, это произнесение имен. Потому что нету безымянных жертв. И важно про каждого человека помнить отдельно, постоянно и всегда. И возвращение тела заложника – это тоже, в общем-то, практически религиозный обряд. Тем более, когда человек жил в земле Израиля, мы так и называем «кевер Израиль», то есть могила в Израиле. И вернуть человека в могилу в Израиль – это тоже очень важный религиозный аспект, потому что, ну, иначе есть религиозные разного рода ограничения на вдову, там, детей и так далее. То есть не похоронен человек, история не произведен, еврейский обряд погребения, не произнесена поминальная молитва, кадиш над могилой человека. Это значит, что, ну, он не похоронен, это значит, что… С одной стороны, вроде есть надежда, а с другой стороны, история, значит, не закрыта, его душа тоже где-то, значит, метается. И я вам скажу, что, например, на фоне возвращения заложников у нас появились сообщения, что, возможно, в ближайшее время будут возвращены останки Эли Коэна. Это израильский разведчик, который был казнен в 65-м году, если я не ошибаюсь, в мае 65-го года в Дамаске. И вот мы боремся за него до сих пор, потому что его тело, его останки, ну, понятно, что там нет тела, должны быть возвращены и похоронены, как он еврей, по еврейскому обряду в земле Израиля, где он жил. И вот тогда эта история будет закрыта. И вот тогда и душа, и тело, значит, соответственно, все вместе. И, соответственно, ждем, опять же, по религиозным нашим традициям, мы ждем, когда придет Машиах, и тогда все евреи смогут встать и смогут, так сказать, ну, в общем, ожить, как бы, Машиах как бы решит и примет все надлежащие решения по этому вопросу. Но для этого нужно похоронить человека. А пока нет его останков, то и похоронить его, к сожалению, невозможно. И поэтому, да, вот как Эли Коэн, как Рон Арад, наш летчик, который казал, где-то останки в Иране, судя по всему, его хранятся. Мы за них будем биться и не забудем эту историю до тех пор, пока они не будут возвращены и не будут похоронены по еврейскому обычаю в земле Израиля, где они жили.
Спасибо, Михаил. Значит, за 20 живых заложников и 28 или 29 погибших,
28.
28, да? Я просто, простите, я видела цифру 29, моя вина. Значит,
28 и легкое пояснение. Один из них это тело погибшего офицера, который еще захвачено Хамасом в 2014 году.
понятно. Так я понимаю, что за них отдали более 1500 палестинских террористов, которые были либо по административным наказаниям, это, прямо скажем, не очень понятная позиция, которая позволяет без суда и следствия держать в израильских тюрьмах людей, которых подозревают в связи с террористами, и также тех, кто на самом деле осужден, кто судом признан виновными в убийствах и так далее. Более 1500 переданы, значит, в Газу.
Нет, там 250 пожизненно осужденных террористов, которые имеют сроки несколько там иногда несколько десятков пожизненных сроков по количеству убитых ими израильтян. 250 и 1718 или 1722, там в ночи было совещание кабинета министров, они там как-то что-то меняли. Это вот те самые заключенные, которые были арестованы после начала войны в Газе за связь с Хамасом, но без крови на руках. То есть они связаны с Хамасом в той или иной степени или с другими палестинскими группировками, но не являлись бойцами вот этой нухбы, спецподразделения Хамаса, потому что их никто не освобождает, им еще предстоит пройти судебные все процессы. Это тоже отдельный важный интересный вопрос.
Тут я
Таким
бы хотел
образом, около 2000.
дополнить чуть-чуть. Насколько я понимаю, выпустили 195 из 250 выпущенных, 195 в итоге пожизненных, 55 с длительными сроками. Это немного отличалось от первоначального. Максимально, насколько я помню, 13 пожизненных, если я правильно помню, из выпущенных. То есть ответственность за гибель 13 человек. Те, которые были 40, 50, и есть один, если не ошибаюсь, даже чуть ли не 60 с чем-то, их в итоге Израиль отстоял. Речь идет о лидерах, о командирах оперативного звена террористической организации, командиров, зональных командиров, арестованных еще в нулевые годы во время второй интифады, которые были ответственны за самые кровавые теракты, плюс два человека, которых принято считать символами террора. Они высокопоставленные руководители. Один из них это глава Левадского народного фронта освобождения Палестины Ахмед Саадат. Он в свое время отдал приказ убить израильского министра Рехавама Зеви. Второй это Марван Баргути, потенциальный лидер Фатха и потенциальный глава автономии. Так, по крайней мере, многие считали и считают на протяжении лет. Несмотря на то, что он занимал большой пост, он на уровне микро занимался организацией терактов. И, в частности, кровавый теракт в Тель-Авиве в одном из ресторанов в начале нулевых годов, в буквальном смысле на его счету, как прямого организатора на уровне микро. Еще один, на мой взгляд, важный момент. 1700 с чем-то...
Извините, их отпустили тоже? То
Нет,
есть их обменяли?
их не отпустили.
Не
И это,
отпустили.
кстати говоря, для меня стало довольно приятным сюрпризом. Потому что, в принципе, я опасался очень, что Израиль не сможет устоять перед этими требованиями отпустить буквально всех. И если бы их отпустили, я не скажу, что и то, тех, кого отпустили, само по себе это очень плохо и будет иметь негативные последствия. Но если бы отпустили именно тех, кого я перечислил, еще несколько, кроме этих двух, это было бы, ну, скажем так, с точки зрения и медийной, и с точки зрения неотвратимости наказания, и с точки зрения возможных последствий в плане развития террора, это бы носило очень-очень проблематичный характер. Я просто, более того, было бы очевидно, что Хамас получил все, что требовал, а это было бы ни в коем случае недопустимо, в том числе и на будущее. 1700 с чем-то остальных освобожденных, в большинстве своем их можно назвать плюс-минус военнопленными. Это те, кто был захвачен в Газе, арестован. Они сидели, они не были приговорены судом, но я тут хочу отметить, что с начала войны никого из тех, кого арестовали в Газе, включая участников непосредственных кровавого бойни 7 октября, причем я имею в виду вот тех, насчет кого нет никаких сомнений, суда еще не было. До этого дело не доходило. То есть они содержались в заключении как незаконные, члены незаконных военных формирований в ожидании суда. Касательно административного ареста, вы тоже отметили очень важный момент, и мне кажется, стоит дать разъяснение. Административный арест – это практика, которая используется в Израиле. Как правило, она объясняется тем, что представляющих угрозу лиц не отдают под суд ради того, чтобы не попалить, что называется, источники информации. То есть, например, есть агент, внедренный в некую ячейку, если его показания представить на суде, то это приведет к тому, что пострадает оперативный фактор, хотя человека можно осудить. Как правило, под административным арестом, за редким исключением, не сидят очень долго. И еще один важный момент. Следствие, безусловно, есть. Это не то, чтобы кто-то взял, захотел. Суда нет, но продлевается оно, и оказывается, человек в заключении. Кстати, бывает, и евреев отсажают под административный арест с разрешения судьи и при очень довольно жесткой и специфической процедуре. Судьи же в Израиле не получают приказы от служб безопасности, от силовиков, хотя они иногда прислушиваются к ним, иногда нет. Судьи не марионетки, судебная система независима, поэтому при всей проблематичности с точки зрения юриспруденции вот этой практики административных арестов, это не стоит примитивизировать вот так вот, как просто арест по произволу.
Спасибо. Еще один вопрос. Известный ныне покойный лидер Хамаса Синвар отсидел пару десятков лет в тюрьме Израиля, прекрасно выучил иврит, стал специалистом так сказать, в традициях Израиля, в поведении израильтян и так далее. Потом его обменяли, и он стал одним из лидеров резни вот этого страшного погрома 7 октября 2023 года. Вы можете объяснить, Давид или Михаил, вот это соотношение на каждого заложника 100 палестинцев выпускается из тюрем. Как оно получилось, что вот за каждого отдают 100? Почему? Кто это определяет?
Значит, ну, во-первых, вы забыли упомянуть, что по дороге Ихья Синвар еще и вылечил опухоль. У него была опухоль головного мозга, которая в тюрьме ему удачно оперировали. И, в общем, он умер, он здоровенький, погиб, ликвидирован, он был здоровенький. Так что много чего они в тюрьме получают. Значит, что касается критериев освобождения заложников. У нас же даже была комиссия по этому поводу. Винограда, правильно, Давид? Я просто немножко
Нет, это комиссия Винограда, это по Второй Ливанской
там
комиссии, забыл кого, по итогам сделки об обмену Гилада Шалита,
Гилада
когда,
Шалита.
кстати, на 1027 в
Да.
итоге террористов поменяли одного солдата. Кстати, очень, очень важный, интересный вопрос, Михаил, продолжает.
Да, ну или Шамгара, или Виограда, не помню, да, название.
Да, по-моему, Шамгара, кстати
Кажется,
говоря.
Шамгара, да. Так вот, они приняли решение о пропорциях обмена. Надо сказать, что в рамках нынешней войны эти пропорции, если я не ошибаюсь, соблюдались только во время первого обмена, когда вот женщин и детей обменивали. Тогда было там 1 к 3. И вот 1 к 3 – это то, что комиссия рекомендовала. То, что, конечно же, 1 к 25 или 1 к 100, тут как считать? Можно же сказать, что вот 250 на 20 – это 25 вот этих заключенных, а еще 75 просто арестованных. Тут вопрос, как к этому вопросу подойти, всегда будет юридически, как это, юридически творческий момент. Но в любом случае, да, есть рекомендации комиссии, к сожалению, они не соблюдаются. Кто устанавливает пропорции? Хамас устанавливает пропорции. Хамас выдвигает свои требования. Дальше мы торгуемся, где-то мы стоим принципиально на своих позициях, тогда Хамасу приходится соглашаться, где-то идти, так сказать, навстречу, но в целом тон задают террористы, и, к сожалению, так было практически всегда до обмена капрала Шалита вот на 1027 палестинских заключенных. Была сделка Джибрили, например, когда тоже там безумное количество меняли, и была сделка во время Второй Ливанской, после Второй Ливанской, когда на тела меняли живых, например, заключенных палестинских с пожизненными сроками меняли на тела солдат. Это тоже было. Тогда, кстати, комиссия Шамгара, да, приняла решение, что нельзя менять живых на погибших, но уже в рамках вот нынешних переговорах тоже в какой-то момент, я так понимаю, что все-таки остановились и отказались менять, но Хамас требовал обменять погибших заложников на живых террористов. Это тоже было, но тут принципиальную позицию мы заняли и смогли отстоять этот принцип. К сожалению, мы учимся только вот на этой реальности, и эта реальность такова в нашем регионе, что, вы знаете, когда они говорят, а почему непропорционально, вот нас часто же обвиняют, Израиль действует непропорционально, а кто устанавливает эти пропорции? И выясняется, что эти пропорции устанавливают террористы из Хамаса, которые сами оценивают палестинскую жизнь в пропорции 1 к 1000, ну а в лучшем случае 1 к 100.
Я бы хотел добавить по этой теме, считаю очень-очень важной. Я даже такой в порядке саморекламы сделал у себя на канале видео с историческим экскурсом. К сожалению, вот эта ситуация, когда Израиль меняет непропорционально абсолютно своих пленных или своих заложников на террористов, эта ситуация начиналась на самом деле с довольно реальных, реалистичных позиций. В 1971 году был совершен такой первый, ну, можно отсчет вести и раньше, но был совершен обмен, когда на похищенного охранника на севере Израиля обменяли одного террориста Фатха, сидевшего с 30-летним заключением в 1971 году. В 1979 году на одного пленного солдата поменяли уже 76 террористов, и это был вот такой первый прорыв, когда израильское правительство по разного рода причинам, это могло быть гуманистического причины характера, политического давления родственников, пошло на шаг, который был, на мой взгляд, стратегическим существенным просчетом. Дальше было гораздо хуже. Михаил упомянул одну из сделок Джибриля. В рамках одной из сделок Джибриля 4 с чем-то тысячи поменяли на нескольких солдат. В рамках другой 1000 с чем-то в обмен на нескольких солдат, но среди этой тысячи были такие асы терроризма и такие будущие организаторы, будущие, прошлые и люди с кровью на руках, что эта сделка стала наглядным подтверждением не только вот этой деградации принятия, системы принятия решений в Израиле, она стала наглядным примером ошибочности такого подхода, когда никакой пропорции не существует и по требованиям террористов освобождают сотни к одному. В итоге, по итогам сделки Джибриля знаменитой, погибли многие-многие десятки израильтян от рук тех, кого освободили. Однако это не стало примером. Было дальше, было очень много сделок, когда под тем или иным давлением из гуманистических, популистских и иных соображений действовали, что называется, не думая ни о чем, и каждый раз платили за это кровью. На мой взгляд, на мой личный взгляд, история не знает сослагательного наклонения. Если бы не было сделки по обмену Гилада Шалита в 2011 году, когда на него поменяли 1027 террористов, и в том числе их из Синуара, я склонен считать, что не было бы 7 октября. Вот буквально в смысле так. Хотя рано или поздно все равно бы наша армия облажалась и что-то бы такое произошло. Рано или поздно Хамас бы попытался что-то такое сделать. Но я исхожу из двух предпосылок. Во-первых, вышел их из Синуара, который был одержим идеей освободить палестинских террористов из тюрем в обмен на захват заложников. Для него это была идея фикс. В первую же секунду, когда он вышел на свободу в Газе, где его приветствовали его сторонники, он обещал освободить, опустошить израильские тюрьмы. Ему это не удалось даже сейчас, но он это обещал, и для него это было делом всей жизни. Израиль, однако, не очень поверил в его обещание и считал, что их Синуар склонен к, скажем так, мирному сосуществованию, относительно мирному. Их Синуар был одержим этой идеей, он был настоящий фанатик, религиозный и не только религиозный. И, кроме всего прочего, Синуар был воодушевлен вот этим успехом, когда он сам вышел на свободу. Один солдат, 1027 террористов, включая далеко не тех, кто сидел по всякой мелочи, то есть сотни таких. Что может быть лучше собственного примера, и собственный пример его вдохновил? Опять-таки, в исторической перспективе, я думаю, рано или поздно все равно бы это случилось, но личность в истории имеет огромное значение. Личность и вот тот глубоко стратегический провальный шаг, который допустил премьер-министр Нетаньяху, я считаю, в какой-то степени повлияли на то, что произошло. Ну и, конечно же, знаменитая израильская практика создания комиссий по тем или иным поводам. Это, конечно, на самом деле во многих случаях оправдано. Но вот комиссия, которая должна решать, какова должна быть пропорция в обменах террористов на заложников или пленных, на мой взгляд, это несерьезный подход. Решать, сколько...
Давид, давайте не будем уходить, потому
Можно
что для
последний
наших
момент?
слушателей,
Последний...
извините, Михаил, нет. Давайте вот мы не будем уходить в эту тему, мы можем отдельно сделать передачу на эту тему, потому что у нас остается довольно мало времени, а все-таки я хотела бы вас пораспрашивать о том, как, собственно, была достигнута вот нынешняя сделка. Ведь о том, что, значит, о том, что сидят 20 живых заложников, а до этого было больше живых заложников, что надо их вытаскивать. Вы сами, Давид, в одной из наших передач говорили, что невозможно одновременно и бороться за освобождение заложников и вести войну в Газе. То, что это противоречащие друг другу, значит, задачи. И вот вдруг на наших глазах, когда казалось, что все, ну вот ничего не срабатывает, и эти 20 заложников будут постепенно умирать в этих тоннелях. Мы видели эти страшные кадры одного заложника, которого заставили копать себе могилу, другого, который был похож на человека из Освенцима и так далее. Вдруг это все разворачивается в другую сторону. Значит, по тому, что я слышу из разных источников, как американских, так и израильских, что поворотным моментом стал удар Израиля по дому, где вроде бы должны были
По Катару.
находиться лидеры Хамаса, в Катаре, да, в Дохе. И что ровно за это зацепился Трамп или люди Трампа, и поэтому сначала Бибин Нетаньяху приезжает сюда, в Нью-Йорк, произносит речь в Организации Объединенных Наций, в которой он говорит о том, что мы там пойдем до конца, и так далее, дает понять, что он останавливается, не собирается. И буквально на следующий день, при этом он говорит это перед пустым залом, потому что практически все, значит, приехавшие на сессию, на ассамблею ООН, все вышли из зала, сидели там израильские, в основном, значит, люди, которых специально привезли, чтобы они хлопали. Это все известные вещи, об этом много писали. На следующий день, в понедельник, он встречается с Дональдом Трампом в кабинете Трампа. Мы все видели эти кадры, как Дональд Трамп протягивает трубку премьер-министру Израиля Биби Нетаньяху и заставляет его позвонить лидеру Катара и извиниться за удар по Дохе. Более того, значит, насколько я понимаю, Нетаньяху обещает, что больше этого не произойдет. Лидеры Хамаса перебираются в Турцию, тем не менее. Одновременно с этим мы сегодня или вчера узнаем о том, что Бибин Нетаньяху передал через Путина месседж лидерам Ирана о том, что больше бить по Ирану Израиль не намерен. Все это происходит буквально в последние дни. Вопрос: что вы знаете? Как это? Ну вот хорошо, Трамп продавил Бибин Нетаньяху. А кто продавил Хамас? Какую роль играл в этом деле Эрдоган? Какую роль играл Катар? Какую роль играл вдруг Египет? И я смотрю, что генерал Саси, Суси, Саси,
Ассиси, Ассиси.
Сиси, Сиси, извините, не могла вспомнить, значит, гласную. Сиси становится одним из таких вот важных игроков этого процесса. Короче, что вы знаете о закулисье этой сделки?
Ну, наверное, давай я начну, а тогда ты продолжишь. Соответственно, больше всего мы знаем из публикации «Нью-Йорк Таймс», которая вот примерно рассказывает вашу версию. Она говорит, что именно то, что покушение на лидеров Хамаса было неудачным, и стало тем самым спусковым крючком, собственно говоря, к достижению сделки. Потому что в этот момент Трамп надавил на Нетаньяху и одновременно путем извинения, Биби перед эмиром Катара надавил на Катар. Откуда мы знаем,
А
что это
что
правда?
такое? Извините, Михаил,
Откуда?
подождите, я вас прерву. Вы повторяете сейчас то, что я уже сказала, у нас на это нет времени. Вот вы мне скажите, пожалуйста, что такое Трамп сказал Биби Нетаньяху, что заставило Нетаньяху отступить? И мы видим в заявлении, которое сделал Биби Нетаньяху вчера или сегодня это было, я уже по времени, поскольку я все время это смотрю, значит, он сказал, что дипломатическое, значит, diplomatic pressure, давление, дипломатическое давление заставило Израиль пойти на этот шаг. Вот что такое Трамп мог сказать Нетаньяху?
Значит, во-первых, откуда мы знаем? Тем, что Трамп сам зашарил эту публикацию New York Times. Он обычно редко публикует в своем True Social публикации New York Times. Так что тут есть лично его подтверждение, что так и было. То, что он сказал Нетаньяху, он сказал, что хватит. Потому что Нетаньяху понимает, что Трамп и есть самый популярный политик в Израиле. И один пост Трампа в Truth Social ставит Нетаньяху в очень неудобное положение. Он не может опровергать Трампа. Он может его уговаривать, он может приводить какие-то доводы, но он не может опровергать. И лучшее тому подтверждение реакции Нетаньяху на пост, на ответ Хамаса. Ведь когда Хамас ответил на ультиматум Трампа, он ответил в стиле «да, но». И на самом-то деле мы знаем, что Нетаньяху прочитал этот ответ, собрался со своим окружением, и они решили, что это да, нет, значит, это отрицательный ответ, значит, есть ультиматум Трампа. Но дальше Трамп говорит, нет, это положительный ответ, это согласие Хамаса на сделку. И у Нетаньяху нету никаких вариантов, кроме как согласиться. Такова реальность. Потому что то, что вы видели сегодня в Израиле, видел не только весь мир, но и Нетаньяху. Потому что, когда пришел Витков и Джаред Кушнер на площадь заложников, то, казалось бы, левые, кто приходит на площадь заложников, там в основном левые израильтяне, скандировали «Спасибо, Трамп». Благодарили Трампа и освистывали, когда называли фамилию Нетаньяху. Потому что Трамп – это непререкаемый авторитет. А кроме того, знаете, часто говорят, что Трамп – это такой предприниматель. Я вот настаиваю на том, что он девелопер. Девелопер – это очень особый вид бизнеса. И каким-то образом получается, что Ближний Восток – это именно та самая часть мира, где навыки нью-йоркского девелопера дают вот уже вторую каденцию прекрасные результаты. Нигде больше они подобного рода результатов не дают, кроме как на Ближнем Востоке. Потому что именно здесь человек может сказать в открытую, договориться с Эрдоганом, а потом в открытую на вопрос журналистов, дадите ли вы F-35 Эрдогану, сказать, вы знаете, мы с Эрдоганом поговорили, он должен сделать пару услуг для нас. И это в наших силах после этого решить его проблемы. Но сначала...
Имеете в виду истребители F-35?
Да, F-35, да. Хотя есть еще мнение, что ему нужны двигатели, они свои истребители турецкие разработали, а двигатели-то американские. Но в любом случае, ни Байден, ни Обама, ни Клинтон, да даже и Буш-младший не могли бы себе позволить вот такого подхода, который себе позволяет Трамп, и он работает на Ближнем Востоке. Настолько работает, что Байден... После Трампа придя, во многих направлениях, частях света менял политику Трампа, но не на Ближнем Востоке. Он все равно старался следовать логике именно Трампа на Ближнем Востоке, понимая, что здесь она работает.
Ну, вы знаете, заместитель госсекретаря Рубин, заместитель госсекретаря
Рубин,
Блинкена,
Рубин,
в администрации Джозефа Байдена, он в интервью в разговоре с Кристианом Манпур сказал, что этот план из 21 пунктов лежал на столе у Байдена, что это они его готовили. Но, конечно, сразу возникает вопрос. Вы приготовили, положили на стол. И дальше что? А дальше ничего. И, конечно, то, что Трамп умеет вот это доводить до конца, до реальности, это поразительно, конечно, успех.
И будем откровенны, что Байден, при всей его произраильскости, мы можем все что угодно говорить про Байдена, он произраильский президент, но у него свободы маневра в рамках демократической партии было намного меньше, чем свободы маневра у Трампа в республиканской партии. Это объективная ситуация, которая тоже, безусловно, имеет место быть.
Окей, а теперь, вот Давид, Михаил сказал, что первый ответ лидеров Хамаса была «да, нет». Вот объясните мне сначала, лидеры Хамаса это кто? Это те, которые сейчас в Турции? Это те, которые остались в Дохе? Это те, которые сидят в туннелях Газа? Кто эти лидеры? И кто с ними вел переговоры?
Лидер Хамас делится на руководство Хамаса на, назовем так, двухуровневое. Первое – это руководство Хамаса в Газе. Оно всегда во время войны наиболее влиятельное. Кто бы ни стоял у руля организации, несмотря на то, что в Газе были уничтожены, ну, если так говорить, из топ-20 Хамаса военных и военно-политических руководителей, штук 17 было уничтожено. Тем не менее, тот, кто сегодня находится во главе, а принято считать, что это пара, их зовут Изадин Аль-Хаддад и Раад Саад, они вполне авторитетные фигуры внутри Газы, и они в итоге решают, по большому счету, что делать и что принимать. Никакая зарубежная верхушка, где великих авторитетов нет, а, кстати, два первых номера еще уничтожены по ходу войны, не навяжет им откровенное решение. В итоге они приходят к некому консенсусу. Кстати, за рубежом руководство осуществляется на коллективном уровне. Во время войны было таких два первых номера, причем они по большому счету были равны в иерархии, то есть в иерархии был генсек Исмаил Хания, глава политбюро Хамаса, и второй номер Салах Аль-Арури, который по сути был не слабее Хани, если говорить по понятиям. Они были ликвидированы, и с тех пор руководство носит коллективный характер. Вот этот весь коллектив, глав его верхушку, пытались накрыть в Дохе ударом аэробаллистическими ракетами, но разведка просчиталась. Довольно редкий случай. Попали куда хотели, насколько я понимаю. Те, кто нужно, не совсем там был, были мелкие сушки. Так вот, все это в консенсусе. Кстати, эти лица, как правило, проживающие в Катаре, перемещаются свободно в Турцию, поэтому тут нельзя говорить о каком-то постоянном местожительстве здесь и сейчас. Турки, кстати, в несколько деликатном положении находятся, несмотря на то, что режим Эрдогана поддерживает Хамас, по большому счету, в открытую, они их не считают террористами, они их считают их народно-освободительным движением. Тем не менее, откровенно принимать тех, кто принимает участие в планировании терактов, турки по понятиям и в связи с связями с американцами не могут себе позволить. Но это вызывает кое-какой неуют и кое-какие проблемы с американцами. В общем и целом решения принимались консенсусно. На Хамас, естественно, осуществлялось давление с двух сторон. Военное давление со стороны Израиля. Нельзя забывать, что Израиль
Давид,
начал.
кто? Подождите, вот я не спрашиваю, я понимаю, что военное давление Израиля. Кто вел переговоры с Хамас? Кто? Это вел Эрдоган и его люди, или это вели катарцы переговоры? Вот кто конкретно? И как
Вели
вели
катарцы.
переговоры, если Израиль контролирует все переговоры внутри Газы? Значит, кто с ними вел внутри Газы в туннелях? Кто вел переговоры?
Израиль не контролирует переговоры внутри Газы. Израиль не мешает передать месседж изнутри, из Газы, передать месседж в Доху, тому самому коллективному руководству, что думает Изадин Аль-Хадад о происходящем. Переговоры вел с одной стороны Израиль, с другой стороны Катар, американцы и на более позднем этапе турки. Значимость к туркам, как ни странно, либо совсем не странно, Хамас прислушался. В тот момент, когда Эрдоган, по всей видимости, получил от Трампа те или иные обещания, надеюсь, что не о передаче F-35, это будет серьезнейшим проколом и огромной ошибкой, если в итоге у Турции окажутся самолеты F-35 со всех точек зрения. И не только для Израиля это будет проблема, это будет для Греции и, возможно, для других. Так вот, как ни странно, Эрдоган вступил в дело и проявил дополнительную убедительность в отношении Хамаса. На фоне военного давления на Хамас было оказано давление Катаром и турками. Причем у Катара и турок были свои интересы, которые, по всей видимости, так или иначе будут удовлетворены Соединенными Штатами. Катар, получивший вот этот вот удар неожиданный в Дохе, очень-очень всполошился его эмир. Как оказалось, жизнь может быть не только богатой и такой вот абсолютно безопасной. Вдруг твой самый мирок может оказаться под ударом. И он понял, что стоит получить что-то от Соединенных Штатов, что стоит дать что-то Соединенным Штатам. Дать Соединенным Штатам – это дать тот самый договор, который в итоге был подписан, и первый этап которого был даже реализован или реализуется сейчас. Естественно, было извинение со стороны Нетаньяху. Кстати, извинение было довольно, ну скажем так, очень умеренное. Нетаньяху говорил о том, что по Катару мы не целились, мы целились по Хамасу, и сожалел о том, что погиб офицер катарских сил безопасности. Он не сказал, что он сожалел о том, что ударил по Хамасу и что-то в таком роде. Но дело не в этом. Дело в том, что сошлись интересы самые разные. И я, кстати, хочу напомнить еще одну важную вещь. Тут многие, не только тут, утверждают, что все произошло исключительно благодаря давлению президента Трампа на Израиль. Важно напомнить, что Израиль изначально и все последние месяцы, и в том числе начиная с августа, действовал не для того, чтобы разгромить Хамас военным путем, а действовал с тем, чтобы Хамас стал сговорчивым. То есть хотели добиться от Хамаса за счет военного давления почетной капитуляции. Когда было объявлено, что будет занят город Газа, не было объявлено, что будет занят весь сектор. То есть подразумевалось, и это никто не скрывал, что есть надежда на сговорчивость Хамаса. Ранее летом надеялись на его сговорчивость в отношении ограниченного плана по обмену заложников, частичного, так называемой сделки Витков. Вот это вот подход, вот этот вот подход израильский в итоге ждал чего-то подобного. Естественно, Нетаньяху ждал чего-то получше, чем план Трампа, надеялся, по крайней мере. Я, кстати, считал, что эти надежды абсолютно необоснованные, потому что Хамас ту самую сговорчивость на полное разоружение, скорее всего, не проявил бы. Я, видимо, ошибся, то есть, по крайней мере, на уровне декларативном принято считать, что Хамас проявил эту самую сговорчивость, хотя они тут же объявляют, что нет, мы не готовы. Это очень важный и парадоксальный момент. Президент Трамп прямым текстом говорит, Хамас должен быть разоружен и это должно произойти быстро. С другой стороны, лидеры Хамаса в интервью говорят ничего подобного. Это в принципе невероятно, и поэтому решение данного вопроса является, на мой взгляд, совершенно ключевым фактором во всем, что касается
А
данного.
кто будет разоружать Хамас,
А
если
это.
Цахал выходит из сектора, но
Но
это будет
сейчас.
часть Цахала, кто будет разоружать Хамас?
Очень правильный момент. Израиль отказал, очень правильно сказано. Израиль изначально отказался по целому ряду причин политического характера, психологического и иного от четкого и понятного шанса разгромить Хамас и разоружить его, то есть занять всю Газу целиком. В тот момент, хотя бы на время, в тот момент, когда Израиль от этого отказывается, речь может идти либо о рейдовых боевых действиях бесконечного характера, либо о том, что кто-то попытается разоружить Хамас в рамках политического процесса. Естественно, кто-то скажет, что это утопия, кто-то скажет, что это маловероятно. Я отношусь скептически к такому моменту, потому что основой основ такого подхода является готовность Хамаса разоружиться. Чтобы Хамас выразил готовность разоружиться, он должен быть уверен, что альтернатива гораздо хуже. Альтернатива гораздо хуже – это только полная оккупация Цаалом. Если эта полная оккупация не грозит, Хамас очень устойчив, и в том числе и к давлению турок и Катара. Я не знаю, что обещали турки и Катар президенту Трампу, но я боюсь, что речь будет идти о попытке спустить дело на тормозах. Возможно, Хамас формально сдаст какое-то небольшое количество оружия. Я не знаю. Очень хотелось бы, что надеяться, что не так, потому что Израиль не может себе позволить вооруженное боевое крыло Хамаса под боком после 7 октября. Если Хамас сохраняет свой военный потенциал, а автоматически он начнет его наращивать, дело
Каким образом,
нападения.
если как он начнет наращивать, если будут перекрыты, если Катары и Турция откажутся от снабжения Хамаса оружием?
Катар и Турция не снабжали Хамас оружием никогда и вообще к этому вопросу не имели отношения. Оружие снабжал Хамас Иран за счет контрабанды и, кроме всего прочего, за счет черного рынка Хамас. Кроме того, у
Но
Хамаса
деньги-то поставлял Катар?
Нет, деньги вообще, во-первых, деньги Иран давал оружие бесплатно, Иран давал оружие, Иран свое финансирование давал. Деньги от Катара, а также множество других сумм, это часть бюджета Хамаса. Но нельзя забывать о том, что главное для Хамаса это была боевая подготовка и готовность к войне к Израилю. Поэтому было бы у него больше денег, меньше денег. Вот это вот направление, строительство туннелей, военное производство, контрабанда оружия не пострадало бы ни на грамм. И за все это отвечал Иран в первую и главную очередь, в том числе ракетостроение, в том числе доставка оружия в Газу и в том числе собственное
А
производство.
сейчас Иран прекратит поставку оружия в Газу?
Да нет, конечно. Прекратить может помешать контрабанде оружия, может только действие армии обороны Израиля, либо вот этого условного фантастического механизма, который, подчеркиваю, гарантирует, а не будет на бумаге это делать. Наилучшей гарантией, скажем так, которая помешает контрабанде в заметной степени, является контроль над границей между Египтом и Газой, над широкой полосой. В этом случае физически под землей будет невозможно доставить контрабанду, по земле крайне проблематично, по воздуху мультикоптерами можно, но это решаемо. Если граница будет под контролем Хамаса, можно будет сразу заявлять абсолютно однозначно, что контрабанда потечет, если не рекой, но устойчивым ручейком. А это
Учитывая
значит
роль
повышение потенциала.
генерала Сиси в сегодняшних переговорах, насколько можно надеяться, что Египет перекроет границу с Израилем?
Нельзя. Нельзя надеяться. Доказано прошлым, что Ассиси даже при желании, были времена, когда Ассиси демонстрировал желание, у него просто не получалось. Мубарак, например, делал вид, что у него есть желание, а на самом деле он был не прочь навредить Израилю, и времена были ужасные. При братьях мусульманах хуже того. Надеяться можно на кого угодно, рассчитывать можно на самих себя или на механизмы, которые вот буквально обеспечивают на 100%. Если кто-то в Израиле положится сугубо на Египет или какие-то межинтернациональные силы, ну, скажем так, без четкого американского участия и израильской наводки, ни о чем даже говорить, это не сработает.
500
Понятно.
грузовиков в день въезжают в сектор Газа уже сегодня. Вы
Это вы
понимаете,
имеете в виду с помощью
с
гуманитарной?
гуманитарной помощью проверить все 600 грузовиков, ежедневно въезжающих, это гигантские объемы работы. И уже сейчас мы обнаруживали, что там есть контрабанда оружия. И, соответственно, когда это 600 грузовиков будут на постоянном режиме, борьба с контрабандой оружия будет сложна. Что касается, буквально можно два слова о том, как велись переговоры, как американцы впервые, практически впервые в истории США за последние десятилетия напрямую говорили с террористами. И не только об обмене заложниками, но и по решению проблемы в Газе. И Трамп подтверждал этого.
Это Витков и Кушнер или кто-то другие?
Витков, Кушнер и Адам Бойер – это переговорщик по заложникам. То есть, и главное, что если вы заметили, что Трамп прямой говорил, мы говорили с Хамасом, мы с Хамасом договорились. При Байдене такое было невозможно себе представить, это был бы и протест со стороны Израиля, и в принципе это противоречило американской политике. Это тоже имело место быть. Что касается, как вот вы спросили, как технически происходили переговоры между Хамасом за рубежом и Хамасом в Газе. Дело в том, что Хамас в Газе в свое время закупил огромное количество телефонного кабеля. Это, кстати, была ошибка наша, что мы не проконтролировали эту поставку, и они между собой говорили через проводной телефон, что во многом затруднило нам контроль за ними. Обычно это происходит как, что боевики, руководство боевиков находится где-то в подземелье, а какие-то мальчики палестинские ходят, им присылается что-то на телефон, на сотовый, и они по обычному проводному телефону передают информацию, получают информацию, отправляют ответ. Так что, знаете, технологии старые как мир.
Даже
Понятно.
письма – очень популярный метод передачи информации между хамасовскими командирами. Письма, бумажки, писульки в прямом смысле слова, потому что невозможно перехватить электронными средствами, зато подлинность подтверждается.
В сухом остатке вы оба считаете, война будет прекращена или хотя бы временно, или это иллюзия?
Вы знаете, как
Борис.
говорят вот про войну, можно я быстро уже начал
Да.
отвечать? Как говорят про войну России-Украины, все задают вопрос, когда война началась. А вот нам тоже надо задавать вопрос, да, когда война началась. Дональд Трамп говорит, что он закончил 3000-летний конфликт. Он-то считает со времен Давида и Голиафа. А значит, мы говорим про 70 сколько-то летний конфликт, да, со времен основания государства Израиль. А вот эта двухлетняя война, она завершена. А вот что будет дальше, ну, вы знаете, мы надеемся на несколько лет мира, и мы надеемся на то, что какой-то разум возымеет действие. Мне кажется, сейчас есть окно возможностей. Вот то, что написано в мирном плане Трампа, дарит нам окно возможностей для нормализации отношений, для какого-то большего сотрудничества с Саудовской Аравией и другими странами региона. И мы должны использовать это окно возможностей. Но считать, что все закончено, ну это too good to be true. Вот, ну, во всяком случае,
Давид,
слишком хорошо, да.
я не считаю, что война по большому счету закончилась. Война между Израилем и Хамасом, под Хамасом непосредственно продолжается с 1987 года. Хамас не исчез. Хамас продолжит свое вооруженное сопротивление Израилю. Хамас это движение, исламское движение вооруженного сопротивления. Так аббревиатура Хамаса расшифровывается. Возможно, боевые действия в Газе не возобновятся довольно долгий период, но если пауза будет использована для того, чтобы в среднесрочной перспективе нам стало хуже, я не уверен, что эта пауза пойдет нам на пользу. Основной момент – это разоружение Хамаса. Если этот пункт будет спущен на тормозах, ничего хорошего, нас не ждет, и ситуация будет крайне проблематичной. А Израиль фактически не выполнит одну из важнейших целей, кто-то скажет, важнейшую цель, поставленную с начала этой войны. Я настроен относительно пессимистично. Я считаю, что на Ближнем Востоке проблемы не урегулируются одним махом. Однако важные шаги делаются. Не исключаю, что этот шаг сделан. Безусловно, важнейшим шагом было освобождение заложников. А вот относительно всего остального жизнь покажет, причем уже в ближайшие недели она покажет немало. Параллельно с этим те или иные урегулирования и нормализация отношений – это приятный бонус. Однако Хамас, он здесь и сейчас, он под нашим боком. И 7 октября 2023 года он наглядно показал, что может произойти, если закрывать глаза на угрозу и неправильно ее трактовать. Очень важно будет трактовать отныне и во веки веков. Впрочем, в этом я сомневаюсь насчет во веки веков. Угрозу более правильно. На этом я должен попрощаться. Был рад поговорить, рад
Спасибо.
пообщаться. Хороших новостей и всего наилучшего.
Спасибо, Давид. Михаил, вы считаете, вот комментаторы уже говорят о том, что для того, чтобы восстановить Газу, необходимо будет участие государств залива. Нужны очень большие деньги. Но они будут вкладывать деньги в Газу только если будет гарантия, что война не возобновится, потому что иначе это деньги в пыль. Вы полагаете, вот государства залива, арабские страны смогут каким-то образом связать руки Хамасу, чтобы их деньги не пропали, хотя бы с этой точки зрения?
Ну, знаете, смотря кто Катар, но он, наоборот, цементировал Хамас, цементировал нахождение Хамаса у власти, чтобы его инвестиции не пропали. В этом отношении надо, чтобы у всех арабских стран залива были одинаковые интересы. И это огромный вопрос. Мы помним, как Катар еще совсем недавно был парией в арабском мире, и Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, даже Египет и другие страны разрывали с ним дипломатические отношения. Это было совсем недавно, с 17 по 21 год. Соответственно, для того, чтобы привести в какой-то общий знаменатель, они должны договориться с друг с другом. Вроде бы сейчас это происходит благодаря Трампу. Продержится ли этот союз дольше, чем нахождение Трампа у власти, сказать просто невозможно, не то что трудно, а невозможно. Но в любом случае сейчас, мне кажется, большинство стран понимает, что пришло время налаживать экономику, налаживать торговые пути. Есть большой челлендж, вызов с тем, что вот Трамп борется с Китаем, и, соответственно, через Индию можно торговый этот путь через Саудовскую Аравию, Израиль в Европу наладить, и страны в этом заинтересованы. Понятное дело, что вот мы наблюдаем, как все страны, как Ближний Восток возвращается под американский зонтик после, в общем-то, нескольких лет такого разброда и шатания. Вот насколько Америка будет этот зонтик держать жестко в своих интересах и в единении, тоже большой вопрос. Трамп, да, а после него кто? И даже, в общем-то, там, не знаю, смогут ли республиканцы это удерживать, большой вопрос. В любом случае, ничто так не объединяет, как общий труд. И, соответственно, вот эта вот общая задача по восстановлению Газы вполне возможно станет, ну, хотелось бы надеяться, станет той общей задачей, которая может объединить арабские страны и Израиль. Значит, уже сейчас происходит огромное количество встреч военных для координации там совместных учений вместе. Соответственно, смогут ли они объединиться, смогут ли они вот использовать вот это окно возможностей? И напомню, например, Мухаммед бен Салман, наследный принц Саудовской Аравии, говорит, что мне нужно прямой путь к палестинскому государству, чтобы нормализовать отношения с Израилем. В мирном плане Трампа заувалировано, но есть этот путь. И это можно использовать для нормализации отношений. Можно говорить потом с Катаром, можно говорить с Оманом, можно говорить с другими странами. Если мы нормализуем отношения и вместе будем на этом работать, ничего так не объединяет и ничто так не дает надежду на нечто лучшее в будущем, чем вот этот тот самый совместный проект и совместный труд. Надо просто использовать момент. Сегодня Нетаньяху заявил, мы открыты. Сегодня Трамп об этом говорил. Давайте посмотрим, как это будет реализовано в реальности.
А вы понимаете, какая роль будет у палестинской автономии? Сегодня CBS показывала кадры довольно какого-то жесткого, такого антагонистического разговора между Дональдом Трампом и Махмудом Аббасом, лидером палестинской, 88-летним лидером палестинской автономии. Корреспонденты, которые работали непосредственно, или корреспондент, который работал непосредственно из земли автономии, говорил о том, что он крайне непопулярен в самой автономии. Кто, собственно, возглавит Газу? Что это будет? У вас есть какое-то представление на этот счет?
Есть много, значит, кандидатов. Есть племянник Арафата, есть Махмуд Дахлан, это уроженец, кстати, Газы, но из Фатха, миллиардер, живущий в Объединенных Арабских Эмиратах. То есть разные кандидаты. Просто дело в том, что Махмуду Аббасу 88 лет. И, конечно, он живчик, и видите, он прыгает по всем мировым саммитам, везде готов был Нью-Йорк лететь. Туда, правда, его Трамп не пустил. И это, возможно, объединяет тональность их обсуждений. Знаете, туда Трамп не пустил, а тут он пролез. Хотя, в общем-то, Трамп тоже не жаждал его видеть на этом мирном саммите в отсутствии Нетаньяху. Значит, соответственно, кто придет ему навстречу, на смену вопрос? Не просто в Газе, но и на западном берегу в Иудее и Самарии. Это гигантский вопрос. Он обещает провести реформы согласно плану, мирному плану Трампа, для того, чтобы палестинская автономия вернулась к управлению Газой. Они должны провести реформы. Что входит в эти реформы, план Трампа не говорит. Вот с одной стороны, вот эта туманность плана делает легче его подписание. Ну, как бы потом можно трактовать каждый как хочет, как Минские соглашения для русских, российских слушателей лучше тому пример. Но с другой стороны, потом придет время уточнения, проработки. И вот здесь будут конфликты, которые непонятно как разрешимы. И сможет ли палестинская автономия справиться с ними? Потому что происходит странная ситуация. Если палестинский лидер сотрудничает с Израилем, как Абу Мазен, то он теряет поддержку палестинцев. А если он не сотрудничает, как Синвар, то он становится преследуемым израильскими спецслужбами. Вот выйти из этого замкнутого круга, из этого вот порочного круга, кто сможет из палестинских лидеров? Я не представляю. Арафату это удалось на каком-то период времени, но и он скатился и не смог держаться. Сможет ли кто-то другой? Я не знаю.
А выборы в Израиле. Вот мои собеседники в Израиле говорят о том, что после того, как вот завершится война, выборы совершенно неизбежны. Вы согласны с этим? И значит ли это сегодня Трамп, значит, под микрофоны обратился к президенту Израиля Герцогу и сказал, вы должны помиловать Биби Нетаньяху, потому что он замечательный военный лидер. То есть такое ощущение, что Трамп тоже понимает, что выборы неизбежны. Как только Биби Нетаньяху уходит с поста премьер-министра, то, как пишут журналисты израильских СМИ, он тут же оказывается под судом и, скорее всего, в израильской традиции окажется в тюрьме. Вот что вы думаете по этому поводу?
А я считаю, что выборы неизбежны по двум причинам. Во-первых, они по закону должны состояться не позже ноября 26 года. Только четыре правительства в Израиле, в истории Израиля, доживали до конца. Проводить выборы в октябре следующего года, в третью годовщину, 7 октября. Но это плохая коннотация для премьер-министра. Все-таки он, значит, ассоциируется не столько с нынешними событиями, но с тем самым провалом. И, соответственно, надо будет принять до конца марта бюджет. А принять бюджет все-таки послевоенный с огромными расходами на восстановление экономики, это будет сложно. Это не будет популярный бюджет. Поэтому легче пойти на выборы. Соответственно, чтобы бюджет принимал уже новая коалиция. Тем более, что для Нетаньяху нужно намного меньше для того, чтобы держаться у власти, чем для оппозиции. Если у него будет там 50-51 мандат у партии Ликуд и у его традиционных партнеров, то плюс 10 мандатов арабов, которые не войдут ни в одну коалицию, он остается, ну, максимум остается техническим премьером, и мы отправляемся на вот эти постоянные круги выборов, которые были до того, тогда премьер-министром Нетаньяху был 3 года, в вполне себе техническим премьером, но премьером у власти. Поэтому, да, скорее всего, нас ждут выборы, достаточно скорые. Что касается заявления Трампа сегодня, оно не новое, было уже два заявления, два поста Трампа в его Truth Social по поводу того, что надо оправдать или амнистировать Нетаньяху. Мне кажется, тут два момента. Первый момент, ну мы же вместе, такой ветеранский разговор, мы вместе в окопах сидели. А во-вторых, безусловно, это некая такая аллюзия на себя, да, то есть такой перенос. Он бы тоже хотел, чтобы его от всех там преследований в Америке освободили, но раз его невозможно, то он здесь требует Нетаньяху, как бы говоря про самого себя. Вот. Что касается, посадят ли Нетаньяху после того, как он уйдет от власти, лично если вы спросите меня, я бы за амнистию в обмен на уход от власти. Кстати, такое предложение было Нетаньяху, и его адвокаты отказались примерно год назад от такого предложения, как досудебного решения. Я думаю, что этот суд будет продолжаться еще долго. Я не уверен, что Нетаньяху грозит реальный срок, но, безусловно, этот вопрос важен. Он важен и этически, потому что, напомню, что Нетаньяху требовал, чтобы премьер-министр Ольмерт ушел в отставку, когда против того завели уголовное дело. Ну, как бы ты требуешь, как бы выполняй те же устои, как бы моральные устои, которые ты требовал от других. А кроме того, Нетаньяху заявил, что он будет у власти, и это не будет ему мешать. Это, правда, было до войны, но, в общем-то, война в Израиле случается регулярно, если ты взвалил на себя такую ношу, что ж, ты можешь совмещать и то, и другое. В любом случае, будут выборы, и те, кто думает, что Нетаньяху проиграет, ну, я бы сказал, что это слишком такая большая ставка. Вот Нетаньяху делает ставки на американских президентов, и неизменно оба раза, когда он ставил на Трампа, он выигрывал. А вот ставить тут на его победу или поражение я бы сейчас не решился, потому что позиции Нетаньяху внутри страны достаточно сильны, и, безусловно, сегодняшний визит Трампа и сегодняшнее освобождение заложников добавляет ему очки внутри страны.
Последний вопрос. Знаменитый англо-американский историк Нейл Фергюсон сравнил сегодняшнюю ситуацию, сегодняшнее положение Израиля в мире с тем, какое было у Германии во второй половине, при Бисмарке, во второй половине XIX века, когда, как сказал Фергюсон, Германия не только объединила свое княжество, но и показала Европе, что готова отстаивать свои интересы с помощью меча и крови. И вот то же самое сделал, сказал Фергюсон, и Биби Нетаньяху, он премьер войны, и то, что он, значит, расправился с Хизбаллой, ударил по Ирану и использовал израильское оружие, тоже ударил в Сирии, уничтожил, так сказать, то, что осталось от режима осады, даже захватил какую-то часть полосы за границы Голанов. И поэтому нынешний президент или исполняющий обязанности, что ли, лидера Сирии, начинает вести переговоры с Путиным по поводу возвращения российской полиции туда, в регион. Так вот, Фергюсон сказал, что Германия тогда выиграла стратегически, показав Европе, что она способна все продавливать мечом и кровью, но при этом проиграла легитимность. И он говорит, то же самое произошло сейчас с Израилем. С одной стороны, Израиль показал региону, что он готов воевать со всеми, и у него есть возможность побеждать и проводить очень успешные операции, как были в Израиле, в Иране и против Хизбаллы в Ливане. Но при этом стратегически, значит, но легитимность Израиля поставлена под сомнение, потому что идет страшная волна антисемитизма по всему миру. Израиль, против Израиля протестуют даже в странах, где таких как Германия или таких как Соединенные Штаты Америки, которые всегда воздерживались от прямой критики Израиля. Что вы скажете по этому поводу?
А, безусловно, мы испытываем... Во-первых, так, я не согласен с тем, что Нетаньяху пример войны. Он, в принципе, менеджер проблем. Нетаньяху не выбирал эту войну. И если бы у него был выбор, он ее не выбрал бы. И долгие годы, когда он побеждал на выборах с обещанием уничтожить Хамас, он не предпринимал никаких усилий для реального уничтожения Хамаса. А Нетаньяху политик, который всегда ищет суперпозицию. То есть он ищет позицию, которая оставляет все пути для отступления, для передислокации, для перехода и так далее. Это как раз такой тип политиков, ищущих суперпозицию. И даже в войне он ищет суперпозицию. Он не готов был пойти на завершение этой войны, и только давление Трампа во многом способствовало этому. Он менеджер, который решает проблемы. Он менеджерит даже не решает, а менеджерит. Обслуживает проблемы. Соответственно, с этой точки зрения назвать его примером войны я бы не стал. Он просто попал в это время. Что касается легитимности, ну, вы знаете, смотря где. Касательно Ближнего Востока у нас говорят так, что ты или ужинаешь, или тобой ужинают. То есть ты или на столе, или за столом. И в этом отношении, безусловно, действия Израиля, ну, добавили нам легитимности и вернули нам ту силу, которая необходима для существования на Ближнем Востоке. Вопрос, где мы ищем эту легитимность? Если мы ищем легитимность только на Ближнем Востоке, то все хорошо. А вот если мы ищем легитимность в Европе, на Западе, то здесь действительно, вы правы, есть огромная проблема, что очень часто наши аналитики говорят, такое уже было. Был 73-й год, был 82-й год, были конфликты с Западом. Более того, американские президенты накладывали эмбарго на поставки оружия в Израиль на полгода, год. Так что все было. Но действительно не было такого общественного протеста, который мы наблюдаем. Мы можем долго обсуждать, откуда он. Там действительно есть катарские корни, но он есть. И его списывать со счетов невозможно. И как с ним бороться, Израиль пока не придумал. И, безусловно, это бьет по нашей легитимности на Западе. Это вызов. С этим надо что-то решать. Потому что, условно говоря, когда наш министр финансов Смотрич говорит, что давайте аннексируем весь западный берег реки Иордан, то есть Иудею и Самарию, и оставим четыре больших населенных такой территории, не включим их в Израиль, и это четыре населенные палестинцами территории, там Шхем, Наблус, соответственно, Рамалла, Джинин и Хеврон, да, и Тулькарем там чуть-чуть. Но это бантустаны, это та проблема, с которой столкнулась и которую не смогла решить Южноафриканская республика. И, соответственно, это огромная опасность. Это то, куда нас противники пытаются поставить, и куда нам очень важно удержаться и не сойти. Но при этом, при всем, надо сказать, что пока у нас, видите, я стараюсь быть, вот Давид был, скажем так, более пессимистичным, я стараюсь быть более оптимистичным. У нас есть в запасе 3 года. Что там будет после ухода Трампа, большой вопрос. Ну, там, в 30-м году, говорят, будет перепись, и тогда, соответственно, поменяется количество выборщиков от Нью-Йорка и Калифорнии, они перейдут во Флориду и в Техас, в республиканские штаты, а демократические, ну, как мне объясняют, якобы опять будут республиканские президенты, но это будет там в 30-е годы. А что будет с 28-го года? Вопрос открытый. И
Это
даже...
вопрос не только президентов, извините, Михаил, а вопрос того, что, так сказать, поднимающийся эстаблишмент Америки, в том числе выходцы из либеральных университетов, которые всегда традиционно занимали большое, большое место в вашингтонской политике, они настроены очень антиизраильски.
Я вам скажу больше. Республиканцы молодые, они не антиизраильские, но не произраильские. Для них мы превратились в обузу, в некое неудобно объяснять поддержку нас. Это огромный вызов. Вот то, что у нас нету поддержки среди молодых
Это идет
политиков.
смена поколений, и это приходит к власти в Америке, придут к власти в Америке люди, которые не помнят уже Холокоста, которые не помнят создание государства Израиль, который не помнит, то есть у Израиля останутся поддержки евангелистов, да, она серьезная здесь в Америке, но тем не
70
менее, те,
миллионов.
кто, да, но те, кто будут у власти в Вашингтоне, они будут немножко держать Израиль на вытянутой руке.
Это правда. Я скажу, что еще не будет. А практически все американские политики нынешние в молодости ездили в Израиль волонтерить в кибуцах. Практически все. В той или иной степени. Это прям была такая традиция. Не только американские, но и европейские. Правые, левые. У них есть опыт нахождения в Израиле. Они знают, что такое израильское общество изнутри. А молодые просто не бывали в нашей стране. У нас нет программ по их приглашению, по работе с ними. У нас нет работы с нашей диаспорой. Ну, будем объективны. Это огромный вызов и гигантская проблема, потому что мы создали большие проблемы для нашей диаспоры, например, в Америке. А что мы им даем взамен? Я вот
А в
каждый раз
Германии,
и в Германии, знаете.
где единственный министр еврейка в правительстве Мерца, она сказала, что она не исключает, что она вынуждена будет совершить алию, уехать в Израиль, потому что на ее родственников на улицах плюют, значит, потому что они евреи.
И вы представляете, какая проблема? То есть получается, что говорит Израиль? Мы, если что, для вас запасной аэродром, говорим мы. А евреи в диаспоре говорят, а зачем вы делаете все, чтобы мы были вынуждены воспользоваться этим запасным аэродромом? Что же вы нам даете взамен, кроме мотивации всех остальных нас выгнать к вам?
И при
Это...
этом уезжают молодые израильтяне.
И
100
при этом...
тысяч прогноз, что уедут к концу нынешнего года.
100 тысяч уедут, примерно 70-80 тысяч приедут, там
То есть
будет
минус. В любом случае минус.
минус, минус,
На
да, это...
Кипре открыта же
Да.
школа на 5 тысяч школьников.
Да, это правда, да. Это гигантская проблема, которую надо будет решать. Это экономическая проблема, потому что, ну, дороговизна жизни тоже играет роль. В любом случае, вопрос легитимности... Вот у нас есть разные легитимности, это важно понимать. И с этой легитимностью нужно работать. Слушайте, ну мы народ креативный. Казалось бы, все-таки мы умеем придумывать. Вот у нас много нобелевских лауреатов, не только у палестинцев. Соответственно, давайте как-то надеяться, что наши творческие умы смогут и с этой проблемой как-то справиться. Тут вопрос в другом, что, опять же, для того, чтобы справиться, к власти в Израиле и в политику израильскую должны пойти новые люди. К сожалению, у нас лидеры всех партий, оппозиционных, коалиционных, больше 10, а то и 20 лет активно в политике. То есть новые люди не идут в израильскую политику, потому что понимают, что места заняты, и вот эти люди, занявшие места, недвижимы. Осознание того, что произошло, обычно берет 2-3 года. Поэтому не на этих выборах, но на следующих выборах к власти должны прийти какие-то другие политические силы, которые как-то по-другому будут подходить к вопросу будущего Израиля и как-то по-новому будут осознавать, что с нами произошло за эти 2 года.
Михаил, спасибо вам большое, спасибо за этот разговор, и давайте будем надеяться, что этот план Трампа по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке реально будет реализован. Вчера я слушал выступление двух бывших госсекретарей Соединенных Штатов, Хиллари Клинтон и Кондолиза Райс, соответственно, демократа и республиканцы, и обе они говорили о том, что это, конечно, большое достижение Трампа. Явно им это не очень нравилось обеим говорить. Обе являются, так сказать, принадлежат к кругам, которые являются противниками Трампа, но тем не менее все отдают должное Трампу. И дай бог, если это умение проводить сделки действительно решит проблему войны и мира на Ближнем Востоке.
Это правда. Я в свою очередь надеюсь, что мы станем скучным государством, что мы будем менее востребованы вот в подобного рода эфирах, потому что, ну, можно будет поговорить о стартапах, о каких-то еврейских праздниках, и нам не придется объяснять, доносить, спорить, дискутировать о каких-то наших бедах. Ам Исраэль Хай.
Хаг Самеах, с праздником, и
Праздник.
давайте постучим по деревяшке, чтобы все получилось. Пока-пока.
До
Я
свидания.
прощаюсь с нашими слушателями. Еще раз повторяю, это была программа «Полный Альбац», у микрофона Евгений Альбац, и мы здесь в эфире программах, говорили о событиях, которые просто разворачиваются на наших глазах, возвращение 20 живых заложников, значит, встреча, саммит в Египте по поводу регулирования окончания войны в Газе, переговоры о том, кто будет заниматься восстановлением Газа и так далее, и так далее. И мы, конечно, будем следить за этой темой. Всем спасибо. Пока-пока. Услышимся через неделю.
Thank you.